kp.news.ru.
Новости часа представила Любовь Балматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Абхазия обвиняет Грузию в подготовке силовой операции против Сухуми. Тбилиси просит страны Запада вмешаться в разгорающийся конфликт. Во Франции отмечается 40-летие студенческого бунта 1968 года. Сербия потребовала выдачи сербского бизнесмена, арестованного в Москве. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, официальный Сухуми утверждает, что Тбилиси готовит в регионе военную операцию. Под этим предлогом на прошлой неделе Россия ввела туда дополнительные силы миротворцев, а премьер-министр Грузии Ладо Гургинидзе назвал поддержку Москвой самопровозглашенных республик Абхазии и Северной Осетии попыткой узаконить их отделение от Грузии. Обратился с призывом к мировому сообществу с просьбой помочь регулировать кризис в российско-грузинских отношениях. Передает Георгий Кабаладзе.
Абхазские власти продемонстрировали журналистам обломки еще двух беспилотных самолетов, которые были сбиты над территорией непризнанной республики самолетом ВВС Абхазии. На этот раз грузинская сторона не признала факт уничтожения самолетов и заявила, что грузинские самолеты-разведчики в последние дни полеты над Абхазией не выполняли. Но заместитель министра обороны Абхазии Гарри Купалба не сомневается в принадлежности дронов именно Грузии.
Вопрос принадлежности данного летательного аппарата у нас не вызывает никакого сомнения. Это грузинский беспилотный летательный аппарат.
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба предложил России взять под военный контроль всю территорию непризнанной республики и объяснил грузинским журналистам, почему Абхазия добивается российского протектората.
У нас соседями являются Грузия и Россия. Выбор тоже не очень большой. Россия – великая держава региональная. Россия – член Совета Безопасности ООН, является ключевым игроком во всех международных делах. Поэтому поддержка России для нас вполне достаточно. Для маленькой Абхазии Россия – это огромный мир с возможностями экономическими, культурными, другими, которые можем мы реализовывать.
Грузия на все последние события ответила выходом из договора с Россией и СНГ о противовоздушной обороне. В Тбилиси считают, что этот договор стал анахронизмом после того, как Россия оказала военную помощь Абхазии, якобы передав непризнанной республике новейшие истребители и, как утверждают в Тбилиси, несколько раз бомбила грузинскую территорию. Бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе считает выход Грузии из общей системы противовоздушной обороны СНГ закономерным шагом.
У этого соглашения было одно плохое свойство. Оно не работало. В нынешних условиях, когда у нас есть такие претензии к России, выход Грузии, конечно, политически мотивирован. Но мотивирован также и технически, ведь Грузия присоединяется к общей системе противовоздушной обороны НАТО.
Вместе с тем, Грузия продолжает искать поддержку на Западе. Государственный министр по евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе вновь направился в Брюссель, чтобы провести переговоры с представителями НАТО и Европейского Союза. Вместе с коллегами мы обсудим сложившуюся обстановку в условиях российской агрессии. Надеюсь, в результате встреч мы сможем выработать совместную позицию о том, как мы должны действовать вместе с нашими партнерами, чтобы избежать конфронтации, которой нас провокационно толкает Россия, и защитить нашу страну от российской агрессии, заявил господин Барамидзе. А председатель парламента Нино Бурджанадзе с той же целью находится в США, где уже встретилась с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Дэниелом Фридом. По единодушному мнению наблюдателей, ключевым вопросом является мандат российских миротворцев и их дальнейшее пребывание в Абхазии. Несмотря на напряженную обстановку и громогласные заявления о российской агрессии, грузинские власти пока ограничиваются лишь дипломатическими демаршами и не требуют вывода российских голубых касок из Абхазии, даже после увеличения миротворческого контингента без согласования с Тбилиси. Грузинские власти, по всей видимости, отдают себе отчет в том, что если миротворцы покинут зону конфликта, вероятность начала полномасштабной войны возрастет в несколько раз. Именно поэтому президент Саакашвили не спешит выполнять рекомендацию грузинского парламента, который несколько раз за последние годы принимал решение о выводе российских миротворцев. Кроме того, грузинские власти категорически отрицают, что готовятся к войне. МВД Грузии опровергает утверждение Москвы и Сухуми об увеличении в Кодорском ущелье Абхазии грузинского контингента, заявляя, что там находится только полицейские.
полицейские. А Министерство обороны подчеркивает, что ни одно подразделение вооруженных сил Грузии не направлялось в район, прилегающий к пограничной реке Ингури. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Американские законодатели, судя по всему, готовы символически поддержать Грузию в ее противостоянии с Россией. В Комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США обсуждается резолюция, которая не будет обладать силой закона, но она, скорее всего, станет отражением настроений преобладающих в Конгрессе, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В понедельник Палата представителей приступила к рассмотрению проекта резолюции, в которой законодатели, цитирую, выражают озабоченность провокационными и опасными заявлениями и действиями правительства Российской Федерации, подрывающими территориальную целостность Республики Грузия. Проект был подготовлен членами Комитета Палаты по международным делам. В нем, в частности, предлагается осудить недавнее решение правительства России об установлении так называемых официальных связей с Абхазией и Южной Осетией. В резолюции содержится призыв к поиску мирного разрешения грузино-абхазского и грузино-южно-осетинского конфликтов. Прокомментировать напряженную ситуацию, связанную с усилением напряженности между Россией и Грузией, я попросил Роберта Фридмана, профессора университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Обращают на себя внимание заявления министра иностранных дел России и других российских официальных лиц, обвиняющих Грузию в эскалации напряженности, в то время как Москва расширяет связи с сепаратистскими регионами. Инициаторы резолюции пытаются удержать Россию от возможного вторжения в Грузию, предотвратить попытку раскола страны. В этом суть инициативы в Конгрессе. Важно отметить, что это первый серьезный внешнеполитический кризис для Дмитрия Медведева, который через несколько дней вступит в должность президента России. Медведев не может позволить себе выглядеть слабым. Видимо, ему придется придерживаться жесткой линии в отношении Грузии. Если Палата представителей Конгресса США одобрит резолюцию с выражением озабоченности действиями российского правительства в отношении Грузии, то ее, скорее всего, поддержат возможные кандидаты на пост президента США Джон Маккейн и Хиллари Клинтон. А это приведет к усилению трений между США и Россией. И все же резолюция послужит полезным, на мой взгляд, средством сдерживания. Некоторые американские законодатели выражают озабоченность тем, что позиция США может выглядеть непоследовательной. Вашингтон поддерживал независимость Косово, но отказывает в подобном признании Абхазии. Насколько сильна такая позиция? Я не думаю, что ее разделяет американский конгресс в целом. Ситуации на Балканах и на Кавказе различаются. В свое время Организация Объединенных Наций признала, что Абхазия и Южная Осетия являются частью территории Грузии. И здесь не может быть никаких «но». В Косово иная ситуация. Поэтому региону были заключены Дейтонские и другие международные соглашения, которые с самого начала давали Косову широкую автономию и в конечном счете открывали дорогу его независимости. Там до сих пор присутствуют международные миротворческие силы в попытке сохранить там мир. В Абхазии и Южной Осетии международных сил такого характера и такого масштаба нет. Насколько мне известно, в основном там доминируют российские силы. Палата представителей Конгресса во вторник продолжит рассмотрение резолюции о действиях России в отношении Грузии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами тропического циклона в Мьянме стали, по последним данным, не менее 15 тысяч человек. Тысячи числятся пропавшими без вести. Как сообщило национальное телевидение, только в одном городе провинции Ировади погибли свыше 10 тысяч человек. Глава ГУВД Москвы Владимир Пронин назвал провокацией запланированной на сегодня оппозицией марш несогласных. В интервью агентству «Интерфакс» он подчеркнул, что акцию никто не разрешал, поэтому она пройдет, цитата, «в пику всем нормам». В Москве задержаны 10 участников акции, организованной активистами недавно созданной организации «Левый фронт». Пикет у офиса партии «Единая Россия» был приурочен к завтрашней инаугурации избранного президента России Дмитрия Медведева. В Ингушетии в районе горного села Галашки перевернулся грузовик с военными. В результате один военнослужащий внутренних войск погиб, 14 ранены. Об этом сообщает МВД Республики. Английским болельщикам, которые собираются посетить в Москве финальный матч Лиги чемпионов, разрешен безвизовый въезд в Россию с 17 по 25 мая. Об этом сообщил сотрудник Департамента и печати МИД России Андрей Кривцов, подчеркнув, что российские парламентарии уже занимаются внесением необходимых поправок в законодательство. На волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральные темы. Попытка другой России организовать сегодня марш несогласных и новый виток в обострении российско-грузинских отношений. Итак, итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в 20 часов сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек с обзором публикаций в европейской печати. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
О чем пишет европейская пресса? Давайте начнем с российских тем.
Владимир Путин не верил в единую Европу. Как настоящий КГБшник, он верил только в соотношение сил, пишет швейцарская Летан. Именно поэтому Кремль пытался ускорить строительство газопровода «Южный поток» путем подписания двусторонних контрактов со странами, имеющими решающее значение для его соперника, европейского проекта «Набукко» – Болгарии, Венгрии, Греции и Австрии. Дмитрий Медведев, разумеется, верен Путину, но говорят, что он в большей степени беспокоится о необходимости сохранять экономический и стратегический баланс в отношениях с Западом. В интересах Европейского Союза воспользоваться шансом и уже на ближайшем саммите ЕС-России обсудить параметры энергетического партнерства. Сейчас страны ЕС требуют, чтобы Россия открыла свой рынок иностранным инвесторам и гарантировала поставки энергоносителей, дабы избежать кризисов, подобных украинскому или грузинскому. Но наряду с этими требованиями должны прозвучать конкретные выгодные предложения. Вместо того, чтобы позволять «Газпрому» заключать соглашение с итальянской ЭНИ или давать «Южному потоку» обогнать «Набукко», Брюссель должен принимать в расчет действительность и обращаться с Россией как с партнером, советует Летан. Иной точки зрения придерживается председатель правления Russia Foundation Дэвид Кларк. Его комментарий опубликован в британской «Гардиан». К сожалению, новейшая история отношений Европы с Москвой отличается слабостью и разобщенностью, что позволяет России диктовать свои условия, пишет Кларк. Поскольку летом между ЕС и Россией должны начаться переговоры о новом соглашении в области сотрудничества и свободы торговли, есть шанс восстановить равновесие, поставив Россию перед ясным выбором. Россия может быть доверенным партнером, если готова уважать стандарты демократии. Но если она по-прежнему будет применять на внутриполитической арене и за границей методы авторитаризма и принуждения, ЕС должен постараться обезопасить себя. Условия доступа на единый рынок следует ужесточить и предпринять усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей. Одним из экзаменов для ЕС на решимость станут его действия по вопросу об энергетической хартии, которую Россия игнорирует в одностороннем порядке. ЕС не должен подписывать великодушное соглашение о торговле со страной, которая нарушает правила в ущерб нам, проводя монополистическую политику и пользуясь поставками энергоносителей как оружием против своих соседей, советует Дэвид Кларк на страницах «Гардиан».
Дмитрий, а откликнулась ли как-то европейская пресса на трагедию в Бирме?
Да, Андрей. Ветер перемен в Бирме. В то время как жертвами урагана стали десятки тысяч человек, страна-изгой впервые обращается за международной помощью. Таков заголовок на первой полосе «Independent». Точное число жертв катастрофы неизвестно. Мы знаем только, что людей, так или иначе пострадавших от урагана, очень много, говорит представитель ООН. Несколько сотен тысяч нуждаются в жилье и питьевой воде. Но мы не знаем, сколько сотен тысяч. Это крупнейшее природное бедствие в стране с 1926 года, когда ураган унес 2700 жизней. Министерство иностранных дел Бирмы сообщило, что страна примет международную гуманитарную помощь, включая кровельные материалы, медикаменты, таблетки для очистки воды и противомоскитные сетки. 10 мая в стране, где уже 50 лет правит военная хунта, должны пройти голосование по новой конституции. Власти заявили, что проведут референдум, несмотря на катастрофу, хотя и отложили его до 24 мая в пострадавших районах. Бирманская оппозиция обвиняет власти в том, что они не сделали всего возможного, чтобы предупредить население о приближающемся урагане, а теперь военные заняты лишь тем, что чистят улицы, где находятся дома правящей элиты, не обращая внимания на нужды простых граждан. В высшей столице страны Рангуне, где живут 6 миллионов человек, электричество есть только у тех, кто имеет доступ к генераторам или деньги, чтобы заплатить за бензин или дизель. 90% бирманцев живут в нищете. Именно лачуги бедняков были сметены ураганом, пишет Independent.
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в европейской печати. Вы слушаете «Радио Свобода». Франция отмечает в эти майские дни 40-летие одного из самых значимых для нее событий в истории 20 века – молодежного бунта 1968 года. Из Парижа передает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Колыбелью бунта 68-го года стал университет города Нантер под Парижем, где волнения начались еще в марте. К началу мая студенты Нантера перешли к решительным действиям и заняли здание Сорбонны. а после столкновений между студентами и полицией в латинском квартале 6 мая 68-го баррикады стали строиться по всей стране. Молодежное движение протеста быстро набрало силы и стало из столичного общенациональным. Чего требовали студенты? Как утверждают участники событий, это был общий протест против системы, казавшейся студентам костной, архаичной и несправедливой. Под знаменами бунтарей оказались и маоисты, и троцкисты, и анархисты, и просто молодые французы, жаждавшие перемен. Одним из наиболее популярных их лозунгов был «Пролетарии всех стран, развлекайтесь». Рассказывает Даниэль Кон-Бендит, один из лидеров студенческого движения, бывший тогда студентом Сорбонны. Молодежный бунт 68 года, который охватил не только Францию, но и многие другие страны мира, был бунтом послевоенного поколения против создателей послевоенной системы, то есть против тех, кто пережил войну. Молодежь конца 60-х в Париже, Варшаве или Нью-Йорке заявила своим родителям: «Мир, который вы построили, нам не подходит». Майский бунт был не только бунтом молодежи. К середине мая к студентам присоединились профсоюзы, объявившие бессрочную забастовку. Рабочие выдвигали вполне конкретные политические и социальные требования. Генерал де Голль, бывший тогда президентом Франции, долгое время не желал обращать внимание на митингующих. Однако, в конце концов, он был вынужден провести серьезную реорганизацию правительства. А уже в апреле 69-го, не получив поддержки со стороны населения в ходе референдума, де Голль подал в отставку. Сегодня, через 40 лет после майского бунта, на площади Сорбонны развернута выставка фотографий майских событий Марка Рибо, а в витринах книжных магазинов латинского квартала выставлены многочисленные книги о мае 68-го, среди которых работа участника событий философа Андре Глюксмана «Май 68-го, разъясненный для Николя Саркози». Как и Шарль де Голль, нынешний французский президент о бунтарях 60-х и о тех, кто пытается их копировать сегодня, высказывается с большим пренебрежением. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве 16 часов 24 минуты. Сербские власти обратились к России с просьбой об экстрадиции в Белград сербского бизнесмена из Швейцарии Станка Субатича, арестованного 28 апреля в аэропорту Шереметьево. Субатич, состояние которого оценивается в 600 миллионов долларов, считается третьим по богатству человеком Сербии. 10 месяцев назад Белград объявил его в международный розыск. Бизнесмен обвиняется в организации преступной группировки, которая в 90-е годы прошлого века занималась на Балканах крупномасштабной контрабандой сигарет, рассказывает Айя Куге.
Про Станку Субатича по кличке Цаны всегда говорили, что он человек, который родился, чтобы делать деньги. Деревенский парень из бедной семьи рано начал работать в мастерской своего отца-столяра. В 20-летнем возрасте Станку отправился в Париж, работал портным, а уже год спустя открыл собственную сеть магазинов одежды и вскоре заработал первый миллион. Субатич создал финансовую империю в Западной Европе, в Сербии, в Черногории. Часть своего богатства Субатич сколотил в 90-е годы в Сербии, когда страна находилась под международными санкциями. Самым прибыльным бизнесом в те времена была контрабанда сигарет. Несколько лет Цаны поставлял табачные изделия в Сербию, они главным образом продавались на городских улицах. Доказано, что большая часть денег, полученных от этих сделок, шла режиму Слободана Милошевича. Для черного фонда, из которого финансировались тайные службы, государственная коррупция, разные противозаконные действия властных структур. Когда в 1996 году было убито несколько крупных торговцев сигаретами, Субатич порвал связи с Милошевичем и уехал в Черногорию, где продолжал табачный бизнес вместе с черногорским лидером Мило Джукановичем. Их сделками заинтересовалась Италия. Началось расследование контрабандных путей из Черногории. Субатич, говорят, этот бизнес прекратил, а позже все дело замяли. Дело замяли и в Сербии. Считалось, что Субатич искупил свою вину тем, что помогал сербской оппозиции и черногорцам в борьбе против Милошевича. Однако минувшим летом следственные органы Белграда подняли вопрос о контрабанде сигарет во времена Милошевича. А осенью специальный суд по борьбе с организованной преступностью выдвинул обвинение против 15 лиц. Среди них Станко Субатич, также супруга Милошевича Мирьяна Маркович и его сын Марко. Они получили политическое убежище в России. 19 мая в Белграде должен начаться судебный процесс по делу о контрабанде сигарет. Многие сербские аналитики задаются вопросом, какова цель этого процесса, кто стоит за этим. Мой собеседник – белградский журналист Милош Васич, эксперт по вопросам организованной преступности.
И нам в Белграде это до конца не ясно. Ведь все мы знали, кто и чем в этом бизнесе занимался, поэтому любопытным кажется факт, что по делу контрабанды сигарет не проходит, например, бывший шеф тайной полиции Сербии Йовица Станишич. Он ныне подсудимый Международного трибунала в Гааге, однако в деле не фигурирует целый ряд высокопоставленных людей из номенклатуры Милошевича. Среди обвиняемых, правда, есть жена Милошевича, Мирьяна, и его сын Марко. Мирьяна, как нам известно, руководила контрабандой сигарет, определяя, кого допускать к этим сделкам. Распространением товара занимался Марко Милошевич. Однако начало судебного процесса по обвинениям в контрабанде сигарет мне кажется связанным с предвыборной кампанией. Мы ведем борьбу против коррупции, ловим контрабандистов, но громкого результата я бы не ждал. Дело о контрабанде сигарет, названная «Операция Сеть», устаревшее, может оказаться, что вообще уже истек правовой срок его давности.
Субботич теперь выглядит почти главным контрабандистом, хотя известно, что его роль в этой афере не была ведущей.
В то время контрабанда сигарет являлась государственным бизнесом. Его организовали Слободан Милошевич и служба госбезопасности вместе с главным таможенным управлением. Контрабандой сигарет никто не мог заниматься самостоятельно, без разрешения государства. Субботич Цане являлся оптовым торговцем. Он, как бизнесмен из Швейцарии, где законы это допускают, закупал за границей большое количество табачных изделий и поставлял их через Македонию и Черногорию. Однако все его обязательства прекращались в тот момент, когда сигареты попадали на территорию Сербии.
В Белграде есть несколько теорий, пытающихся объяснить арест Станку Субботича в Москве, но ни одна из них не кажется достоверной. Общее между ними то, что этот арест и судебный процесс в целом кому-то политически выгоден. Но ни у кого нет ответа на вопрос о том, кто Станку Субботича заманил в Москву.
Мне кажется очень странным то, что такой опытный, ловкий и умный человек, как Субботич, решился ехать в Москву в момент, когда было известно. Министерство внутренних дел Сербии объявило его в международный розыск. Полагаю, что Субботич на основании предыдущего опыта рассчитывал, что в России ордер Интерпола не очень возьмут в расчет, однако оказалось, что на такие запросы не обращают внимания, когда речь идет о сербских военных преступниках. Но не в его случае. Адвокаты Субботича утверждают, что он в Москву ехал собирать доказательства о собственной невиновности. Из этого можно понять, что он в Москве встречался с людьми, которые обвинены вместе с ним.
В Белграде полагают, что до выдачи Станку Субботича Сербии пройдет несколько месяцев, а судебный процесс по делу о контрабанде начнется не раньше осени. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Коротко о наших дальнейших программах. В 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». В 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». И в 22 часа вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами тропического урагана в Мьянме стали по меньшей мере 15 тысяч человек. Тысячи числятся пропавшими без вести. Как сообщило национальное телевидение, только в одном городе провинции Ировади погибли свыше 10 тысяч человек. Военные власти Мьянмы заявили о готовности принять международную гуманитарную помощь, чтобы справиться с последствиями стихии. Глава ГУВД Москвы Владимир Пронин назвал провокацией запланированной на сегодня оппозицией марш несогласных. В интервью Интерфаксу он подчеркнул, что акцию никто не разрешал, поэтому она пройдет, цитата, «в пику всем нормам». В Москве задержаны 10 участников акции, организованной активистами недавно созданной организации «Левый фронт». Пикет у офиса партии «Единая Россия» был приурочен к завтрашней инаугурации избранного президента России Дмитрия Медведева. Абхазия не обращалась к России с официальной просьбой передать под контроль российских военных территорию непризнанной республики, заявил глава МИД России Сергей Лавров. С подробным предложением выступил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Сухуми утверждает, что Тбилиси готовит в регионе военную операцию. В Ингушетии в районе горного села Галашки перевернулся грузовик с военными. В результате один военнослужащий внутренних войск погиб, 14 ранены, сообщили в МВД республики. Английским болельщикам, которые собираются посетить в Москве финальный матч Лиги чемпионов, разрешен безвизовый въезд в Россию с 17 по 25 мая. Об этом сообщил сотрудник департамента и печати МИД России Андрей Кривцов, подчеркнув, что российские парламентарии уже занимаются внесением необходимых поправок в законодательство. США отзывают из Ирака треть военнослужащих дополнительного контингента, введенного год назад для обеспечения безопасности в Багдаде. Все 5 дополнительных бригад или 20 тысяч американских солдат будут выведены из Ирака к концу июля этого года. Нашу программу продолжит панорама новостей и культуры. У микрофона обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев.
Названы 22 фильма, включенные в конкурсную программу Каннского кинофестиваля, которая откроется 14 мая. Среди них новые работы канадца Атома Эгояна, американца Клинта Иствуда, итальянцев Паоло Сорретино и Матео Гароне, немца Вима Вендерса, израильтянина Ари Фолмана и других. Возглавляет жюри американский актер и режиссер Шон Пенн. Главный приз фестиваля «Золотую пальмовую ветвь» вручат 25 мая. Победитель получит приз из рук Роберта Де Ниро. Одна из высших наград Франции, Орден искусств и литературы, вручен австралийской поп-звезде Кайли Миноук. В прошлом этой награды были удостоены Элла Фитджеральд, Боб Дилан, Галина Вишневская и другие. Министр культуры Франции Кристина Албанель, вручавшая орден, назвала Кайли Миноук принцессой поп-музыки и отметила мужество певицы, проявленное в борьбе с раком груди. Вечером 6 мая на арене Берси в Париже начинается мировое турне Кайли Миноук. Испанское телевидение показало документальный фильм, который рассказывает, как по приказу диктатора Франко в 1968 году с помощью подтасовки победителем конкурса Евровидения, проходившего в Испании, стала испанка Масиэль. Она обошла на один балл подлинного победителя Клиффа Ричарда, исполнившего песню «Congratulations». Генералиссимус Франко считал, что победа на конкурсе поднимет репутацию Испании за границей. Впоследствии Клиффу Ричарду так и не удалось одержать победу на Евровидении. Нынешний директор конкурса Бьорн Эриксен заявил, что не намерен проводить расследование о событиях 40-летней давности. «Зачем?» – сказал он. «Чтобы Клифф Ричард стал чуточку счастливей, а испанская певица чуточку несчастней?» Итальянский дирижер Рикардо Мутти назначен новым дирижером Чикагского симфонического оркестра. Он заключил контракт с оркестром сроком на 5 лет. Мутти дебютирует в 2009 году. В прошлом дирижер в течение 20 лет был музыкальным руководителем театра «Ла Скала». Однако в 2005 году ушел из театра в результате конфликта между музыкантами и администрацией. В немецком городе Дортмунд открылся оперный театр для детей. Его репертуар рассчитан на зрителей от 6 до 17 лет. Девиз нового театра – «С детьми для детей». Дети будут не только зрителями, но и участниками постановок.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Игорь Померанцев. В Москве 16:35. Вы слушаете «Радио Свобода». В Свердловской области проходит акция под названием «Прощай оружие». Правоохранительные органы призывают граждан сдавать незарегистрированные ружья, пистолеты, взрывчатку. За сданное оружие милиция платит деньги, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Происходит все примерно по одной и той же схеме. Некие люди, ну скажем, в городе Североуральске, решают прикупить домик в коллективном саду. Старые хозяева с радостью оформляют сделку, потому что глава семьи умер, а у родственников ни сил, ни энтузиазма, огород обрабатывать некому. Новые хозяева вступают в правовладение, осматривают домишко и обнаруживают где-нибудь на чердаке пару килограммов взрывчатки и моток бигфордового шнура. А просто старый хозяин сада был шахтер и зачем-то натащил в дом тротила из забоя. Находят этакий подарочек и звонят 02. Акция «Прощай оружие» стартовала в Свердловской области в декабре прошлого года. Цифры впечатляют, говорит начальник отдела управления лицензионно-разрешительной работы областного ГУВД подполковник Дмитрий Усов.
Было сдано добровольно 7 пистолетов, 8 карабинов, 10 боевых гранат, 122 охотничьих ружья, 31 газовый пистолет, 26 единиц самодельного оружия, 11,5 тысяч патронов, 13,5 килограмм взрывчатых веществ. И если брать по суммам выплат, то на сегодняшний момент уже начислено порядка 190 тысяч рублей.
Старший инспектор лицензионно-разрешительной работы майор Дмитрий Матющенко выкладывает на стол два охотничьих ружья и нечто короткоствольное со складным прикладом.
Это гладкоствольное оружие ТОС-106, похоже на кулацкий обрез так называемый. Данное оружие использовалось для охоты, скорее всего, для незаконной охоты, поскольку оно находилось в незаконном обороте. Две единицы гладкоствольного ИЖ-12, ИЖ-54 сдал один гражданин, житель Сухого Лога, и в ТОС-106 сдал городской житель. Житель Сухого Лога получил 2000, и 1000 получил житель Екатеринбурга.
Деньги, конечно же, выплачиваются не сразу. Сначала милиция проводит экспертизы, проверяет сданное оружие на причастность к преступлениям, выясняет исправность и так называемую степень общественной опасности оружия. Тут все просто. Чем опаснее, тем дороже. За автомат Калашникова, гранатомет или карабин можно получить от 1,5 до 2000 рублей. За газовый пистолет от 100 до 500 рублей. За детонирующий шнур 50 рублей за метр. На все проверки уходит около месяца. Если все в порядке, можно обращаться в кассу за вознаграждением. Есть еще один путь. Легализовать оружие. Но этого, по словам подполковника Дмитрия Усова, пока еще никто не делал.
Оружие должно быть сертифицировано в качестве разрешенного гражданскому обороту. Соответственно, если вы принесете автомат Калашникова, вы скажете, что дедушка вас учил из него стрелять, но это будет нонсенс. Следующий момент – это право собственности на это оружие. Если оно у вас лежало в тумбочке энное количество лет, то, соответственно, никаких документов вы представить не сможете, то есть необходимо будет как минимум решение суда, признание этой вещи о том, что она является вашей собственностью.
Оружие можно сдавать в любое отделение милиции. Акция бессрочная и финансируется из областного бюджета. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вернемся к теме кризиса в российско-грузинских отношениях. Эта тема обсуждается и в русском интернете. При этом авторы многих комментариев обращают внимание на стилистику взаимных обвинений и стремительность трансформации противостояния из политического конфликта в более непредсказуемую фазу, назовем ее военно-политической. О некоторых последних сетевых публикациях мой коллега Александр Гостев в нашей рубрике «Политика онлайн».
Две твердыни. Публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в эссе-комментарии под таким заголовком пишет, что все происходящее сейчас между Москвой и Тбилиси напоминает ему давно отложившуюся в памяти, хотя и не четко, картинку из школьного учебника истории.
Какая-то городская стена, метательные машины, баллисты и катапульты, тараны с металлическим, что ли, наконечником в форме бараньей головы, веревочные лестницы, по которым карабкаются штурмующие толпы. А с той стороны, со стены, их натурально обваривают кипятком, осыпают известью, оглушают тяжелыми предметами. Цветные такие были иллюстрации, реалистичные, веселенькие. Чего не было на тех картинках, так это сражение между осажденными крепостями. Даже в голову не приходило, что такое возможно. Стоящие впритык, упершись рогом, две стены, за которыми засели противники. Тараны, лестницы, кипяток с обеих сторон, стенка на стенку.
Чтобы увидеть такое, продолжает Илья Мильштейн, нужно было дожить до 21 века.
Крепость Россия осаждена с запада. Оттуда надвигается НАТО, неутомимо расширяясь на восток. Там полыхают разноцветные революции. В том направлении, если сильно напрячь зрение, за морями и океанами можно разглядеть главного врага, сидящего в Белом доме. Крепость Грузия осаждена с севера. Оттуда надвигается Россия, неуклонно присоединяя к себе отколовшихся и самопровозглашенных. Там вынашиваются зловещие планы войны. В том направлении, если сильно напрячь зрение, можно разглядеть главного врага, сидящего в Кремле. Как все несчастливые крепости, каждый избывает горе по-своему. Есть лишь одна черта, роднящая их в несчастье. Это синдром осажденной крепости, успешно внедряемый в головы граждан властями в Тбилиси и Москве. Большинство россиян видит в Грузии Михаила Саакашвили слабого, но опасного врага. злобную марионетку Америки. Большинство грузин видит в путинской России грядущего оккупанта, отторгающего у страны ее исконные территории. Стравливая народы, власти решают одну из самых главных проблем, стоящих перед авторитарными режимами. Запугивают граждан. Страх порождает ненависть, направленную в нужную сторону, вовне. В сторону Америки, Грузии, России.
Синдром осажденной крепости один на двоих. Однако различий все-таки больше, подчеркивает Илья Мельштейн.
Прежде всего, в размерах осажденных крепостей. Россия нависает над Грузией. Размахивая крыльями, двуглавый орел затмевает тбилисское небо. Соответственно, силы также не равны. У великой державы, вооруженной ядерными ракетами, их побольше. Поэтому Москва, конфликтуя с Тбилиси, может позволить себе почти все, что угодно. Вручать абхазам российские паспорта, заботясь о соотечественниках, размещать в Сухуми и Цхинвале некие представительства по защите интересов граждан России. Устами начальника генштаба угрожать соседу мерами военного и иного характера. Увеличивать количество так называемых миротворцев. Сбивать грузинские самолеты. У слабых в дискуссии с врагом свои аргументы. Те же беспилотные самолеты, каждодневно погибающие за родину в безоблачном абхазском небе, апелляции к мировому общественному мнению, а также ирония. Это вечное оружие бессильных. Например, когда в Москве заговаривают о приготовлениях Саакашвили к вторжению в Сухуми, тбилисские дипломаты советуют российским силовикам для успокоения нервов попить лекарств, причем сильно действующих. Валерьянка, говорят, уже не поможет.
Между тем, считает Илья Мельштейн, валерьянкой, если не валиумом, пора запасаться всем, кто с той или иной мерой беспристрастности наблюдает за крепостными баталиями. И дело даже не в том, что конфликтующие стороны могут дошутиться до полноценной войны, тем более опасной, что стратегическим партнером Грузии является Америка, предупреждает автор текста «Две твердыни» на сайте Грани.ру. Более всего, по его собственному выражению, удручает атмосфера маразма в отношениях между Тбилиси и Москвой. Эта атмосфера сгущается годами. И вот дело уже дошло до сильнодействующих лекарств. При этом очевидно, что ни Грузия, ни Россия не собираются отступать. Когда политический конфликт переходит уже в военно-политическую стадию, обе стороны рискуют выпустить контроль над ситуацией из рук. В любую секунду решения за президентов и министров могут принять сержанты и прапорщики, стоящие друг против друга с оружием в руках. Причем по чистой случайности. Такого мнения придерживается, например, заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа в Москве Сергей Маркедонов.
В чем опасен механизм разморозки конфликта? Да? Он запускается, его остановить невозможно. Дальше какое-то сочетание там случайностей, каких-то эмоций может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому мне кажется, что в принципе в какой-то полномасштабной военной активности не заинтересованы особо ни Грузия, ни Россия по разным, конечно, основаниям. Потому что Россия в этой ситуации, она остается не только один на один, там, допустим, с Западом, да, эта акция со стороны России не будет, допустим, поддержана, но и со стороны СНГ, потому что у многих стран СНГ есть свои, что называется, скелеты в шкафу, да, и многие такую грузинскую рубашку примеряют, что называется, на себя. Поэтому даже со стороны Белоруссии и Казахстана, допустим, я не видел бы особой поддержки российских действий, даже, кстати, со стороны Армении. Россия может оказаться одна, это очень неудобно. Если о Грузии говорить, то такая серьезная война или военные столкновения для нее могут просто катастрофой окончиться. Вот это поигрывание мускулами, оно как-то должно в какой-то момент остановиться.
Мнение московского политолога Сергея Маркедонова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами тропического циклона в Мьянме стали по меньшей мере 15 тысяч человек. Тысячи числятся пропавшими без вести. Как сообщило национальное телевидение, только в одном городе провинции Иравади погибли свыше 10 тысяч человек. Глава ГУВД Москвы Владимир Пронин назвал провокацией запланированной на сегодня оппозицией марш несогласных. В Москве задержаны 10 участников акции, организованной активистами недавно созданной организации «Левый фронт». Абхазия не обращалась к России с официальной просьбой передать под контроль российских военных территорию непризнанной республики, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Ингушетии в районе села Галашки перевернулся грузовик с военными. Один военнослужащий погиб, 14 ранены. Английским болельщикам, которые собираются посетить в Москве финальный матч Лиги чемпионов, разрешен безвизовый въезд в Россию с 17 по 25 мая. США отзывают из Ирака треть военнослужащих дополнительного контингента, введенного год назад для обеспечения безопасности в Багдаде.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Панораму новостей экономики, как всегда, представит Иван Трефилов.
Объем банковских вкладов российских граждан в первом квартале 2008 года увеличился на 3% и составил 5 триллионов 314 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это почти 224 миллиарда долларов. Вместе с тем, по сравнению с тремя первыми месяцами 2007 года, темпы прироста частных банковских вкладов в стране сократились почти вдвое. Правительство России одобрило предельные уровни повышения тарифов на услуги естественных монополий в 2009-2011 годах. В частности, среднегодовой рост цен на электроэнергию в 2009 году составит 26%, в 2010-22% и в 2011-18%. При этом регулируемые тарифы на электроэнергию для населения будут повышаться в следующие три года на 25% ежегодно. Средние оптовые цены на газ для всех категорий потребителей в 2009 году вырастут почти на 20%, а в 2010 и 2011 годах на 28% и 40% соответственно. Рост цен на газ, отпускаемый частным потребителям, в 2009 году составит 25%, в 2010 30% и в 2011 40%. Прошедшее во вторник заседание правительства стало последним в его нынешнем составе. Об итогах работы кабинета премьер Виктор Зубков.
Наша совместная работа проходила в непростой обстановке. Мировой финансовый кризис и с ним скачки цен на продовольствие. В еврозоне резко поднялись цены. И все это, конечно, отразилось на росте цен и в нашей стране. Это требовало предельного напряжения сил, организованности, глубокого анализа стоящих проблем, принятия своевременных решений. Этим мы и занимались все 237 дней.
Российский рубль в ближайшие полгода подорожает на 4% по отношению к ведущим мировым валютам, заявили эксперты американских инвестиционных банков Goldman Sachs и Merrill Lynch, а также немецкого Deutsche Bank. Они объясняют свой прогноз тем, что Дмитрий Медведев после вступления в должность президента даст рекомендации по укреплению российской валюты в целях борьбы с инфляцией. Однако, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, сегодня этот метод сдерживания потребительских цен уже нельзя считать эффективным.
Тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали в предыдущие два года, он уже в значительной степени исчерпан. То есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Это тоже, с точки зрения монетарной инфляции, может быть дополнительной опасностью.
Государственные инвестиции в создание инфраструктуры особых экономических зон в России в 2008 году запланированы в объеме 17 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Сейчас в России учреждено 13 таких зон, в том числе 2 промышленно-производственных, 4 технико-внедренческих и 7 туристско-рекреационных. При этом объем привлеченных частных инвестиций в особые экономические зоны только первых двух типов ожидается в текущем году на уровне государственного софинансирования. Говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
Смысл создания этих зон, он, в общем-то, очень простой. Создать такие условия для бизнеса, которые были бы привлекательны для него с точки зрения выпуска высокотехнологичной продукции. И тем самым продолжить путь, который наша экономика уже начала совершать. Это диверсификация экономики, уход от сырьевой зависимости и все больший выпуск во все большем объеме высокотехнологичной продукции.
Совет Федерации России одобрил сегодня изменения в действующее законодательство, позволяющее Государственному фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства на счетах в коммерческих банках. По планам новые правила вступят в действие с 15 июля. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Причем примерно 8 миллиардов рублей из этой суммы на сегодня уже выделены регионам. В перспективе, по словам министра регионального развития Дмитрия Казака, фонд готов продолжить финансирование соответствующих проектов, но будет подходить к их отбору крайне внимательно.
Моратория нет, и приостановка сегодня рассмотрения конкретных проектов как раз обусловлена необходимостью изменения порядка рассмотрения проектов с тем, чтобы они могли вот, сопоставляться, выстраиваться их в соответствующий рейтинг эффективности.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в апреле 2008 года выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная служба статистики. За 4 месяца года топливо подорожало на 7,6%, причем этот прирост цен практически достиг показателя увеличения цен на бензин за весь 2007 год, когда он составил 8,5%. Мировые цены на нефть впервые превысили $120 за баррель. Поводом для очередного повышения, сразу на $3,5, стали сообщения о сокращении экспорта нефти из Нигерии, где боевики атаковали подстанции одного из нефтепроводов, а также новое снижение курса доллара, первое за последние 10 дней. Курс доллара на сегодня 23 рубля 76 копеек, на завтра 23,74. Евро сегодня стоит 36 рублей 77 копеек, курс на среду оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трефилов. В завершение этого часа рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории с Польши. Несколько лет назад Польская Федерация Футбола начала кампанию борьбы с российскими антисемитскими выходками на стадионах. Однако проблема до сих пор не решена, и в стране на нее обращают все больше внимания. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
9 ноября 2007 года во время чемпионата страны между командами Ягеллония из Белостока и Варшавской легии инспектор Польской Федерации Футбола Анджей Томашевский остановил встречу после того, как на трибунах появился флаг российского движения «White Power» – «Белая мощь». Несмотря на негодование болельщиков, вынужденный перерыв продолжался около 30 минут. Столько времени понадобилось, чтобы снять флаг. Сам Анджей Томашевский так прокомментировал ситуацию.
Знак,
который появился на трибунах сектора, где находились болельщики Ягеллонии, сжатый кулак – это типичный российский знак. Польская Федерация Футбола разработала по этому поводу специальные инструкции, где, среди прочего, описана и символика White Power – международного российского движения. Не только FIFA и UEFA, но и мы сами, Федерация Футбола Польши, делаем все возможное, чтобы искоренить расизм на польских стадионах. Вы видели, что сегодня в составе обеих команд играло немало темнокожих игроков. И именно поэтому некоторые псевдоболельщики показали то, что хотели показать.
Особи, которые хотели задемонстрировать, которые задемонстрировали.
Федерация футбола Польши несколько лет назад вместе с антироссийской общественной организацией «Никогда больше» заявила о начале кампании «Изгоним расизм с польских стадионов». Проводились и проводятся всевозможные мероприятия. Был издан даже специальный музыкальный альбом с песнями против расизма на стадионах и за чистый футбол. Однако утверждать, что эта кампания принесла ошеломляющие результаты, пока не приходится. Не далее, как несколько дней назад, футболист клуба ЛКС «Луч» Аркадиуш Мисона после завершения игры с клубом «Видзев», а его клуб выиграл, надел на себя майку с надписью «Смерть Жидзевской курве». Это игра слов «Видзев-Жидзев» с антисемитским подтекстом, то есть фанаты ЛКС «Луч» рифмуют название клуба соперника с несколько измененным словом «еврейский», считая, что так оскорбляет клуб «Видзев». Позднее Аркадиуш Мисон попросил прощения у болельщиков. Он объяснил, что после матча один из фанатов бросил ему с трибуны майку, которую футболист одел, не ожидая, что там будет надпись подобного содержания, говорит играющий с Мисоном в одном клубе Себастьян Мила.
Те, кто хотят его карать, никого не ведом, что попросту.
Те, кто хотят его наказать, должны знать, что парень просто случайно одел эту майку. Пусть наказывают тех, кто специально этим занимается, раскручивает подобные инциденты, а не тех, кто так случайно попал в такую ситуацию. С ними нужно бороться, на это внимание обращать, на этом концентрироваться.
Чтобы на этом сконцентрироваться.
Аркадия Шамысана, однако, наказали. С мая нынешнего года он не может играть в наиболее важных для клуба матчах и должен заплатить около 15 тысяч долларов штрафа. Между тем, по мнению Ежи Федоровича, польского политика и страстного болельщика, денежные наказания здесь не помогут. Наказание – это наказание. Я не хочу уже говорить больше о его эффективности. По-моему, здесь совсем другая проблема и выход другой – просвещение. Откуда берется расизм на польских стадионах, если в самом польском обществе его нет? Откуда? Думаю, это все от глупости и тупости некоторых псевдоболельщиков, которые не задумываются, что они делают. Тут нужно работать всем – педагогам в школах, техникумах, представителям клубов, проводить разъяснительную работу. Футбол – это не насилие и агрессия, а прекрасная игра. С этим нужно покончить.
И так далее. Мусишь это скончить.
В июле 2005 года на стадионе в Кельцах во время игры клубов «Кальпортер Корона» и «Краковия Краков» болельщики «Короны» развернули огромный флаг любимого клуба с надписью «Белая гордость, белая честь» и скандировали российские лозунги. Это была провокация после подписания клубом контракта с темнокожим бразильцем Хосе да Роса. Реакция клуба была незамедлительной. Записи с видеокамер стадиона были переданы полиции. В прокуратуру направлено заявление о факте преступления. А наиболее агрессивные фанаты получили, пожалуй, наиболее суровое наказание для болельщика – пожизненный запрет на посещение стадиона. На очередной матч футболисты «Кальпортер Корона» вышли в черной форме с надписями на футболках «Изгоним расизм с польских стадионов». Ян Томашевский, легендарный польский вратарь, один из наиболее известных и авторитетных в Польше ветеранов спорта, считает, что единственный путь, который может справиться с российскими выходками на стадионах – это суровое наказание. Здесь нечего думать. Я не помню, чтобы футболист вел себя как Аркадиуш Мысона. Поэтому нужно его наказать показательно, чтобы другим было неповадно. А как наказать? Пожизненная дисквалификация со срочкой на 10 лет плюс огромный штраф. Думаю, 1050 долларов. Еще раз нарушил — до конца жизни не играешь. Кроме того, Федерация футбола Польши должна немедленно запретить, так сказать, церемонию благодарности болельщиков командам после завершения игры. Это часто затягивается. Судьи и инспекторы раньше уходят со стадиона, хотя это нарушение правил, и получается то, что случилось. Причем получается, что те, кто должен, этого не видят.
Репортаж для нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» сегодня подготовил варшавский корреспондент «Свободы» Алексей Дзиковицкий. Тема первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Мы продолжим после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Телекомпания «Имеди» возобновила вещание. В эфир выходит...
Участники призвали провести всенародный референдум о размещении радиолокационной
Стороны
станции
достигли
Чехии.
Значительного прогресса в вопросе определения окончательной границы.
Конституционный суд Турции с конца марта рассматривает вопрос...
Я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.